Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев и главный редактор сайта «Русская планета» Павел Пряников. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с российской политэкономикой, я бы так сказал, почему мы видим автарки вместо прогресса, но хочется начать, конечно, с юбилея, который мы пропустили. Ну, юбилей такой полуторный, 15 лет назад президент Борис Ельцин после долгой и продолжительной борьбы в своем окружении отправил в отставку премьера Сергея Степашина и выдвинул на пост исполняющего обязанности главы правительства, секретаря Совета Безопасности Владимира Путина. И Дума голосами прокремлевских депутатов, а также части членов фракции Компартии «Яблоко» утвердила Путина во главе правительства. Итак, вот этот неприметный человек с рыбьими глазами стал преемником Бориса Ельцина и стоит во главе российского государства уже 15 лет. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, пожалуйста, можете послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а я обращусь к нашим гостям. Путин 15 лет назад и Путин сейчас. Это разные люди. Это человек, сильно изменившийся, Владислав.
Ну, знаете, я думаю, что это один и тот же человек, который изменился ровно настолько, насколько изменилась сама экономическая и геополитическая ситуация. То есть Путин образца 99 года и Путин образца 2014 года – это Путин одних и тех же убеждений, антидемократических, антирыночных, с глубокой подозрительностью и недоверием, относящихся к Западу, каким он и был раньше. Но Путин 99-го года – это был глава государства или правительства страны, только что пережившей дефолт, чувствовавшей себя на международной арене абсолютно неуверенно, страны, которая действительно стояла перед угрозой распада в связи с событиями на Северном Кавказе. Путин 2014 года – это Путин страны, перенасыщенной нефтедолларами, Путин – победитель Олимпиады, Путин – один из крупнейших мировых лидеров, нисходящий с обоих журналов и так далее. Но, по сути, внутренне это один и тот же человек, просто ведущий себя по мере того, насколько остальной мир дает возможность ему себя вести.
Павел, ваше мнение?
Я думаю, что по человеческим качествам, конечно, один и тот же человек, но системы разные. Вот мое мнение, что Путина испортила высокая цена на нефть. Если вспомнить первые годы Путина, то вокруг него была довольно-таки неплохая и компетентная либеральная команда. Мы вспомним центр Северо-Запад, мы вспомним ну, таких людей, как Герман Греф, там, Марат Гельман, Глеб Павловский и тому подобные люди, не говоря об экономистах и политиках, которые пытались сделать какие-то реформы. Вот мне кажется, первой поворотной точкой это, конечно, Беслан 2003 год, да, и высокие цены на нефть. А вообще, если совсем кратко говорить, вот принцип путинского управления, если принцип ельцинского управления это раздача госсобственности и закрепление ее относительное, хотя бы юридическое, то при Путине это капитализация этой собственности. Капитализация, надутие, высокие цены, вывод капиталов на Запад, попытка встроить элиту в западный мир, все, что мы наблюдали, наверное, года до 8-9.
Да, ну вот интересная, конечно, ситуация. Я вот с Владиславом все-таки не могу согласиться. Дело в том, что то, что сказал Павел, действительно соответствует действительности. Тут была группа либеральных деятелей. Ну, например, Петр Авен там мечтал о Пиночете, да, который проведет жесткие реформы. Андрей Ларионов в том же полку, скажем так, служил, потом ушел. Так что на начальном этапе Путин это, безусловно, сверхцентралист и антидемократ. Но, с другой стороны, он не был ни антизападником, по крайней мере, открыто, ни дирижистом, ни протекционистом, Владислав. Мне кажется, вы ему приписываете сегодняшнее...
Возможно, да. Но мое ощущение начинается в том, знаете, человек любой ведет себя в разной ситуации именно по обстоятельствам.
Но у него были ограничители.
Да, вот именно.
То есть, сейчас нет?
Сейчас нет. Поэтому он сейчас проявился в полной мере, стал тем, кем он был раньше.
То есть вы это не относите к дурному влиянию какого-нибудь Сергея Глазьева?
Отнюдь.
Или Дмитрия Рогозина?
Нет, я считаю, что среди окружения Путина наибольшим путинистом является сам Путин.
Угу. Хорошо, а вот тут один из наших читателей сайта, он усомнился в том, что в России сейчас диктатура. Вот он считает, что это миф. Какова ваша оценка?
Конечно, сейчас нет диктатуры.
Знаете, а что это?
Ну, смотрите, диктатура – это, в общем-то, ситуация, которая не требует никаких формальных следований нормы. Да, это хунта, это военное правление, это Аргентина, это Франко, это Пиночет и так далее. В данном случае в России это некая, ну, скажем так, возможно, это можно сравнивать отчасти с Китаем, это можно сравнивать отчасти с многими другими режимами, которые формально сохраняли какую-то видимость политической борьбы, которая, безусловно, сохраняет определенную свободу слова, достаточно широкую на самом деле, которая не порывает и не угрожает большинству личных свобод.
Ведь мы имеем... Все больше и больше.
Больше и больше, но посмотрите...
Мизулина даже... лезет к вам в кровать.
Я понимаю, но даже если вы сравните с тем, что происходило в советские времена, то увидите, что личные свободы расширились даже после их нынешнего сокращения безмерно, в сравнении с тем, что было тогда.
Но сокращаются?
Сейчас сокращаются.
Смотря какую точку отсчета мы возьмем.
Возьму, нет, конечно. Возможно, что в 90-е было с этим однозначно лучше. Но в любом случае, то, что мы сегодня наблюдаем, я бы диктатуру ни при каких обстоятельствах не назвал. Это серьезное авторитарное правление с элементами какой-то личности, безусловно, но диктатура как таковая отсутствует.
Павел.
Да, я тоже считаю, что все же диктатурой неправильно называть. Диктатура.
То есть не дожили мы?
Не то, что не дожили. Это все же, Владислав правильно говорит, это, наверное, изобретение латиноамериканское. А у нас это действительно авторитарная власть, которая выросла из Византии, из Орды. Некий такой гибрид, где, в общем, в центральной точке, в Москве, еще есть какой-то порядок, и его можно относительно контролировать. То чем дальше от центра, то тем больше включается такая, даже назвать ее можно, пиар-автократия. Где правит с помощью телевизора, пропаганды и какой-то личной лояльности людей. В общем, идеологии никакой нет. В диктатуре есть хотя бы какая-то идеология, как ни говорите. Да. Это идеология, там, построение порядка, защита от внешних врагов, исправление недостатков предыдущей власти, тем не менее. Когда там Пиночет приходил, он приходил под соусом того, что Альенде вот разрушит страну и бросит ее в пропасть. У Путина, конечно, ничего этого нет.
Я вообще, ну, как они же говорят про 90-е, да, кошмарные 90-е,
а все меньше и меньше,
порядок.
Все меньше и меньше говорят. Мне кажется,
ну, трудно,
вот,
да,
вот в нынешней обстановке теперь 90-е затмил такой коллективный Запад, враг. Они все меньше и меньше говорят о 90-х годах. То есть есть более в их представлении такой важный враг, который меркнет даже перед тем, что было в 90-е годы.
То есть можно ли сказать, что вот сегодняшняя ситуация с агрессией в Украине, с захватом Крыма, это в значительной степени пиар-акция? Павел, как вы думаете?
Я думаю, да. Я думаю, что это пиар-акция прикрытия присоединения Крыма. Как угодно можно называть его, аннексии, присоединение. Это попытка говорить Западом, ну, обнулить Крым и привести все к тому, что давайте вот мы уйдем, там будет порядок, но вы больше никогда не будете заикаться о том, что Крым принадлежит Украине. Я думаю, это попытка вот с помощью такого полусилового давления как-то определить судьбу Крыма.
А внутриполитический эффект?
Внутриполитический эффект тут, конечно, сложно говорить, вот вы правильно назвали, что я это другим словом не называю, раскормили бесов. Вот все те люди, которые находились где-то в каком-то маргинальном состоянии в 90-е нулевые годы. Милонов, Мизулина, Дугин, Проханов и тому подобное. Сейчас практически стали идеологами этой власти. Но у меня ощущение, что это тоже все понарошку. Что это все понарошку. Есть вообще такие конспирологические версии, я видел, чтобы вот с этим русским миром всех этих людей консолидировать, кто может держать оружие в руках, послать их в Донбасс, и вот все, чтобы они там и сгинули. Это те люди, которые вот теоретически могут взять автомат и здесь устраивать.
Но они в 93-м году, собственно, ходили с автоматами многие.
Ну, вот примерно то же самое.
Владислав, что вы думаете, стала ли Россия нынешняя, путинская, вот с 15-летним сроком годности, да, такой коньячок, да, выдержанный, благодаря захвату Крыма и сбитому Боингу, в некотором смысле страной-изгоем?
В значительной мере стало. И мне кажется, все-таки, что здесь не нужно недооценивать последствия этого. Я, видимо, не соглашусь с Павлом в том плане, что это все прикрытие операции по захвату Крыма. Мне кажется, что сама по себе идея расчленения Украины, она была достаточно глубоко укоренена в сознании российской правящей элиты, не считавшей Украину нормальным государством. Причем, как failed state ее изображали люди, так сказать, не только господин Дугин говорил про Украину, как они стоят в государстве.
Ну, Сергей Станкевич теперь, да, в том же хоре.
В том же хоре. Допустим, Владимир Рыжков, наш один из крупнейших демократов, также писал открыто о том, что Украина – это не стоявшееся провальное государство.
Но он с тоской писал, он же не призывал делить Украину,
нет,
правда?
Но с другой стороны, если все пишут с тоской как констатацию, то, собственно говоря, почему не взять кусочек, да, если все разваливается?
Это следующий этап.
Следующий этап.
Вы не приписываете Владимиру Рыжкову то, что он не делал.
Я ничего не говорю от него, я просто констатирую, что как сам факт такой тезис был. Поэтому мне кажется, что план заключался, конечно, в гораздо более серьезном движении. То есть, хорошо, ладно, если Украина идет в Европу и в НАТО, пусть она идет там наполовину, половину, так сказать, где русскоязычная является доминантной социальной группой, возьмем мы. Поэтому я считаю, что план создания Новороссии, так я сейчас называю, он вполне реальный план был, который долгое время проигрывался как основной сценарий. Поэтому я не думаю, что это был отвлекающий маневр. Идея воссоединение не только с Крымом, но и Крыма, с Донецкой областью, там, Херсонщиной и дальше, до сухопутного пути туда, но он был вполне рассматриваем. Сейчас понятно, что это срывается из-за санкций, из-за неприятия Западом, ну и отчасти все-таки из-за довольно серьезного операции украинской армии. Но чем закончится, это я не знаю. Я думаю, к сожалению, что люди, которые поехали на Донбасс по указанию Кремля или добровольно, взяли там в руки оружие и сейчас ведут борьбу с украинской армией, в конечном счете станут большой проблемой для России. Больше, чем было в 93-м году.
Ну, мне все-таки кажется, что вы недооцениваете вот этот внутриполитический эффект, когда все начиналось с Крымом. Безусловно, там была и какая-то идея мести, да, Майдану, всем этим лидерам оппозиционным украинским, которые взяли власть и отбросили Януковича в сторону. Хотя, конечно, самого Януковича дестабилизировал и Путин, так сказать, подрывая основы его режима, когда тот в предвыборных целях тоже хотел двинуться в Европу. Но, тем не менее, мне кажется, что вторая часть этой идеи, это была задача, так сказать, ну, в некотором смысле охмурить народные массы в России, да, выйти из этого болотного кризиса, обезоружить оппозицию, консолидировать все эти партии, якобы оппозиционные типа КПРФ, Справедливой России и ЛДПР в такой единый народный фронт поддержки великого вождя и освободителя и консолидатора русского народа.
Может быть, но понимаете, я не политтехнолог, но мне кажется все-таки, что...
Но политолог.
Да, что если это была такая задача, то она была абсолютно преждевременна, потому что все-таки мы не имеем сейчас ни одной кампании предвыборной в ближайшие годы. Если, конечно, думская кампания будет передвинута, допустим, на 2015 год, то это имело бы смысл.
Подождите, мы имеем зато массовую кампанию губернатора,
что, кстати, говорят. Что это за кампания? Там переназначение формальное, где отсеивается все кандидаты.
Одно, потом другое, потом третье.
Это никого не обманет.
16-й год скоро.
Ну, до 16-го года эффект Крыма может исчезнуть. Вот это печально. То есть, если бы это было так, то тогда это слишком рано. Поэтому мне кажется, что нет. Это одна из фобий Путина. Это стремление защититься от продвигающегося Запада, ненависть к его ценностям, подходам и так далее. Идея, попытка остановить, наконец, его движение, вот именно отчасти в панике, отчасти вместе, отчасти еще каких-то таких элементов фобии. Но мне кажется, что это произошло бы, даже если бы популярность и так была 99%.
Павел, вы тоже считаете, что плана какого-то вот не было, а были такие спонтанные телодвижения?
Я считаю, что в последнее время вообще никакой стратегии нет у Кремля. Вот у меня ощущение, что там максимум просчитывают, наверное, на полгода какие-то шаги. А вот в нынешней ситуации, наверное, еще меньше. Может быть, на месяц-два. Потому что выхода вот из того положения, куда попала Россия лично Путин, ну вот не просчитывает никакая стратегия благополучного. Вот у меня ощущение, что Путин сейчас находится, как вот шахматный термин, в цупсванге. Каждый шаг, который он делает, он ухудшает позицию лично его и лично государства. Если Путин, например, сдает Новороссию, это понятно, будет восприниматься как то самое национальное предательство, о котором он говорил. Если он побеждает в Новороссии, то это означает новую холодную войну. И понятно, что выстоять в ней у России нет никаких шансов. То есть активная фаза холодной войны при Рейгане, которая была, ну, в ней Советский Союз, который был гораздо более мощным государством, просуществовал там 6-7 лет, наверное, с 81-82 года. Сейчас, наверное, это будет год-два. несмотря на то, что власть постоянно говорит о том, что мы вот сейчас завалим продовольствием, или Китай нам поможет, или Аргентина. Понятно, что любой здравомыслящий человек понимает, что это всего лишь, ну, как мертвому припарк.
Да, ну и вообще замечательная эта вся ситуация, что какой-нибудь Иран, который был мировым злодеем еще недавно, теперь с удовольствием выскальзывает из объятий Запада, и наоборот, Россия становится вот этим, так сказать, злодеем. То есть тут все меняется благодаря мудрой, скажем, в кавычках, политике Владимира Путина. Ну давайте, так сказать, вот раз уж заговорили о продовольствии и так далее, наверное, стоит сказать, что, собственно, происходит. Вот эти так называемые санкции, которые Владимир Путин наложил на собственное население. Что это такое? Что это за такое интерофицерское сечение собственного народа? Вячеслав Леонидович, кто мог посоветовать и зачем эту гениальную идею лишить людей, так сказать, ну, не знаю, привычной картины полных прилавков и свободы выбора продовольственного?
Хороший вопрос. Я думаю, это очень комплексное явление. И, конечно, чем дольше думаешь на эту тему, тем больше понимаешь, что оно было очень не случайно. То есть, с одной стороны, это некое указание на излишне разжиревшему, так сказать, городскому классу, что, в общем-то, за интересы страны можно и пострадать, и что вы слишком хорошо стали жить в последнее время. Это удар по, и, так сказать, изменение, как сказали, привычной картины мира, коснуться только тех людей, которые составляют абсолютное меньшинство граждан нашего общества и которые в своем большинстве не поддерживают режим. Поэтому этим
вы
людям...
Вы ошибаетесь.
Ну, не знаю. Ну, пока у меня есть ощущение, что этим людям можно показать, что, типа, не засиживайтесь здесь, вы нам особо не нужны.
Огромное количество российских граждан, которые отнюдь не были избалованы в предыдущем периоде достойным питанием, сейчас получив, ну, некоторое прибавление зарплаты, пенсий, собственно, на что они тратили деньги? Они тратили деньги на питание, на улучшенное питание.
Возможно. Я бы здесь не преувеличивал. Мне кажется, что мы увидим, посмотрим, что будет дальше в ближайшие месяцы. Я думаю, что никаких катастрофических изменений на прилавках не произойдет. Смотрите, даже на риторику нашего правительства. Первые дни было о том, как мы замечательно сейчас заменим все нашей родной овощной продукцией. А еще через 3 дня стали говорить о том, как чудесно мы поставим сирийского чебаса вместо норвежского лосося, о том, как нам поможет Аргентина с мясом и так далее, и так далее. На самом деле у людей нет желания вымывать эту корзину. Есть желание заместить поставщиков.
Может не получиться.
Может. У нас никогда не получалось все хорошо и быстро, но я думаю, что какого-то катастрофического последствия в данном случае это иметь не будет. Но вопрос о том, почему мы предприняли именно такой шаг, да, значит, другая сторона этого вопроса заключается в том, что, конечно, сельскохозяйственное лобби в Европе очень сильное. Поэтому удар по нему был, безусловно, сигналом правительства. Никто бы не заметил какого-нибудь там запрета на, условно говоря, ввоз компьютерных картриджей. Хотя это для нас было бы гораздо более тяжелое, чем ограничение ввоза французского сыра, да? Потому что у нас бы остановилось все, мы их не производим. Но на Западе в это никого особо не коснулось. А, допустим, сельскохозяйство в Европе – это предмет, во-первых, общей европейской политики, единой сельскохозяйственной политики. Во-вторых, это огромные дотации. В-третьих, это значительное количество избирателей, которые несут свою заинтересованность за правительство.
Вы же сами писали, большие. Что 12 миллиардов, да?
Ну,
что это для Евросоюза?
Слушайте,
много
это много. Это, слушайте, для Евросоюза это много, это порядка, ну, 2-3%, даже больше, наверное, 4% их сельскохозяйственного производства.
Слушайте, заберет Китай.
Заберет. Но пока уже, видите, начались там требования от Испании, от Италии возместить убытки и так далее. Это все пойдет. Это вызовет Евросоюз.
Ну, пошумят.
Ну, конечно. Слушайте, вот я здесь согласен с Павлом, что мы мыслим на полгода. На полгода мы создали там головную боль. Дальше мы не смотрим. Проблема заключается скорее в том, почему мы действительно решили не ответить симметрично.
Асимметрично это что?
Ну, слушайте,
еще в какую-нибудь страну ввести работников групп?
Симметричный ответ был самым простым – ограничить поставки нефти и газа. Если мы, допустим, переезжали бы...
то есть сечь себя еще сильнее?
Нет, почему?
По бюджету?
Вот это не совсем так. Потому что Вот смотрите, сейчас цена на нефть на рынке идет немножко вниз.
97.
Да. Что для этого нужно сделать? Пошла вверх, уменьшить объем предложения.
Или дестабилизировать какой-нибудь Ирак.
Ну, дестабилизировать Ирак сейчас не в нашей силе. Мы Донбасс дестабилизируем, да, у нас есть занятия. Но по поводу другого альтернативного варианта, это просто снизить предложение. Сейчас лето, ни для кого не будет катастрофы в Европе, если вы уменьшите на 15-20% поставки нефти и газа. у вас цена уйдет как минимум на 110-115, да, вы будете меньше поставлять, но будете поставлять дороже.
Долгосрочные контракты же есть, тоже нехорошо нарушать, правда?
Слушайте, долгосрочные контракты в данном случае, это ответ на санкции, это форс-мажор.
Мы с вами сидим, как Путин с Миллером, да, и Миллер скажет: Владимир Владимирович, нехорошо, все уже деньги расписаны по пацанам, там, ну, нехорошо. Слушайте,
я не знаю, как они разговаривают друг с другом, я просто хочу сказать, что этот
по
ответ...
По конкретным людям.
Этот ответ был бы гораздо более понятен. Вы не поставите нам одно, мы не поставим вам другое.
А кому поставляем?
Да, подождите, никого не поставляем.
А в бюджет не надо денег?
Нет, Владислав объясняет, что объемы сократились, а выручка была бы такая
выручка
же.
Выручка не была бы такая, примерно такая же.
Почти такая.
Но
почти
в любом случае, же. Это были бы определенные, конечно, флуктуации, но с другой стороны, это был бы четкий, понятный ответ. Угу. А вот если вы еще нам что-то сделаете, мы еще сократим. И что вы будете делать? Покупать у американцев жиженый газ сланцевый по цене, который в полтора раза выше нашей, с транспортировкой? Ну, попробуйте, пожалуйста, мы не против. Вот. Мы, так сказать, лучше трубу построим быстро до Востока и продадим Китай не 18, а до 16.
Быстро трудно.
Китайцами легко. Если пустить их, как пустили их, допустим, туркмены, которые они сами построили труб. То есть, на самом деле, шансов-то было много вариантов. Но, по сути, у нас, еще раз, эта мера показывает то, что мы решили послать западным правительствам определенный сигнал. Вот. Ну, а нашему обществу показать, что мы живем в режимах в период такого предвоенного времени.
Вот какой сигнал послан российскому народу этим решением, Павел?
А вы знаете, я сначала вот скажу про версию Путина, для чего он вводил.
Потом.
Я думаю, что это было введено, чтобы вести серьезные разногласия в Евросоюзе. Потому что продуктовые санкции
бить
вот мы видим.
Клин.
Да, бить клин. Ударили по Прибалтике, Польше, Финляндии, по таким малым странам. Какая-нибудь Англия, Германия, Франция и Италия не так это сильно заметит. И мы уже видим голоса и в той же Финляндии, и в Польше. Это все очень похоже на то, как последние полгода, как минимум, а то и год, вбивается такой же клин в общественные мнение на Западе, когда, ну, впрямую это утверждать невозможно, но если вспомнить практику советскую, когда мы подкармливали то лейбористов, то марксистов,
теперь
то сейчас теперь крайне правых и крайне левых, да. Это мы теперь видим, кто у нас кумир. Это Мари Ле Пен, это Делинке в Германии, это какие-нибудь греческие марксисты, такие вот сталинисты греческие, греческая компартия и тому подобное. Шведская левая партия. Мы все больше и больше видим этих голосов. Если посмотреть в Германии, кто выходит на митинги за Путина, это как раз вот крайне левые и крайне правые. Крайне левые и крайне правые.
Постоянные.
Да, и это такая же попытка внести в раскол. Вот давайте грозитесь друг с другом и пытайтесь убедить, в первую очередь, Германию, конечно, в том, что с Россией так разговаривать нельзя. Это такие вот, если вспомнить как раз прошлое Владимира Путина, как такого оперативного работника КГБ, вот из этого можно вообще заключить
разводки,
такие разводки.
Да?
Да, разводки. Да, разводки. Где-то есть наседка, где-то вот есть какой-то человек, который информацию поставляет. Тут вот перед нормальным пацаном можно дать слово, а это вот какой-то там урка, нормальный пацан перед ними слово может дать и взять. Вот как-то вот все вот так вот. Психология такая.
Да, вот интересно, все опять погружается вот в это прошлое до 15-летней давности, а то и четверть века. Что было наработано в те годы человеком, да, то и применяется в текущей политике. Ну, а все-таки вопрос о сигнале российскому обществу. Вот когда российских граждан лишают привычных кулинарных радостей.
Ну, я думаю, что, вот здесь я с Владиславом согласен, не так сильно это ударит по всему обществу. Это, скорее, действительно ударит по городам-миллионникам, у которых уже были налажены поставки, такие долгосрочные контракты. Я вот...
Ну, все-таки сертификация нужна, контракты,
ну, да,
новые,
да,
новые,
да,
поставщики,
да,
и так далее.
Да, это, конечно, дать по городскому классу, немногочисленному, городов-миллионников. В процентах, ну вот, не знаю, Институт социологии РАН определяет такой вот настоящий средний класс западного типа, как 15-18% населения.
А революция у нас где происходит всегда? В столицах.
В столицах, да.
Их нельзя дестабилизировать.
Я, кстати говоря, даже не думаю, что это был сигнал россиянам. Я думаю, что в первую очередь это, конечно, был сигнал Западу, а россияне, ну так принято в России, что надо за интересы государства пострадать немножко, что ничего страшного.
То есть о них подумали
страшного.
В последнюю очередь?
Да. Да.
Потом уже, когда приняли, решили, а что там у нас, кстати, с поставками будет? Ну ладно, вы там крутитесь. Где там Галицкий из «Магнита»? На заседании футбольной федерации?
Да.
Ну, позовите его, пусть решит там пару вопросов. Наверное, так все было. Давайте мы звоночек примем. 8-800-222-12. Вот из Петербурга Виктор Александрович нам звонит. Пожалуйста, ваши вопросы Владиславу Иноземцеву и Павлу Пряникову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вот кажется, один аспект вот этой отмены поставки продовольствия с Запада не рассматривается. А этот аспект, мне кажется, гораздо более серьезный. Мне кажется, это делается для того, что держит Путин в мыслях начало очень большой войны. Когда, конечно, какие бы то ни было поставки с Запада будут исключены. Вот как вы относитесь к этому аспекту?
Ну что ж, почему бы и нет? Почему бы не поговорить об этом? Действительно, там об этой продовольственной безопасности всякие страшно озабоченные своими доходами люди из аграрного лобби все время говорили. Ну а теперь они могут сказать, что на самом-то деле Россия воюющая страна, ее то наемники, то профессионалы находятся на территории другого государства, воюют, некоторые даже самолеты сбивают гражданские. Идет большая война. Владислав.
Нет, я отчасти сказал уже, что я думаю, это некое приучение граждан к тому, что мы находимся в таком полувоенном, предвоенном состоянии и состоянии близкой к такому холодной войне номер два.
Мобилизация, да?
Относительная. Но, опять-таки...
Но не всеобщая.
Но гротескная и, конечно, несерьезная. Я не верю в то, что Путин человек, который способен взять большую войну. Он достаточно, на мой взгляд, осторожный, не сказать, даже немножко трусливый человек. Поэтому мне кажется, что на такое он не способен. Он всегда будет делать многое чужими руками. Он всегда будет стремиться что-то где-то дестабилизировать. Но он прекрасно понимает, что прямая вовлеченность России в крупный конфликт это конец той стабильности, которую он описывал.
Владислав, а помните события столетней давности?
Конечно.
Там тоже была записка Дурново, который предупреждал государя-императора, что втягивание России в мировую войну приведет к краху империи и, кстати, для других.
Знаете, империй. Я думаю, что как раз все-таки за 100 прошедших лет такие рода записки уже стали для всех общим местом.
Ну, как сказать. И Сталин в 1928 году, когда начинал, так сказать, давление на крестьянство, он вряд ли предполагал, что дойдет дело до Голодомора как инструмента воспитания, так сказать, колхозного крестьянства.
Михаил, я еще раз настаиваю на том, что все равно, понимаете, мы начали с того, можно считать нынешний режим диктатурой. Я сказал, что
есть возможность сползания в дестабилизацию такого рода или нет?
Нет.
Нет, то есть вы оптимист. Павел, да, что
вы думаете? Я тоже думаю, что, конечно, войны не будет. Единственная война, в которой Россия может выиграть, только ядерная. Но там, по-моему, победителей не будет.
Даже то есть выиграет, но исчезнет.
Да, даже если мы посмотрим две мировые войны, в которых Россия участвовала, то о чем вы говорите. В России всегда были союзники, которые ее в ответственный момент спасали. Ну или там, если помощь уже была недостаточна, то как в 17-м году это рассыпалось. Сейчас у России просто нет союзников. И Россия классическую войну такого вот индустриального мира, она, конечно же, не выдержит. Потому что не будет поставок того, сего, пятого, десятого, лекарств и тому подобное. Да я тоже думаю, что Путин, если я полностью согласен с Владиславом, осторожный человек. И вообще Россия, как бы верхушка, у российской верхушки не милитаризированное сознание. Из них никто не служил в армии, никто до этого никогда, в отличие,
это и плохо, может быть.
В отличие там, от, например, от американских президентов, которые охотятся, стреляют из ружей и бравируют тем, что, ну, может быть, кроме Обамы, что они очень там метко из пистолета стреляют. Здесь это полностью такие вот европейские купцы или полуевропейские купцы.
Ой, как-то вы все на психологию сводите, а мне как-то не очень верится. Ну хорошо, а что же все-таки будет? Что же все-таки будет? Что не нагнетайте? Я, знаете, я тоже удивляюсь. Вот представьте себе, полгода назад мы бы сели здесь и начали бы обсуждать перспективы войны России с Украиной. Да? Наверное, все бы, если бы я задал вопрос, а когда будет война России с Украиной, да, за Донбасс, например, все бы улыбнулись и так покрутили бы пальцем у виска и сказали бы, да что? Это Путин, осторожный человек, у него куча проблем. Смотрите, там эти болотные недобитые движения, там много экономических вопросов, указы там какие там эти по регионам, да, да, не выполняются. Да вы что? И вообще там только Олимпиада закончилась.
У нас формально с Украиной войной-то нет. У нас действует посольство и той, и другой страны. Не объявлены военные, как бы объявления войны не было. Россия никогда не признает, что там ее нет войск. Это, мы просто видим новый тип гибридной войны. Скорее такая дестабилизация. Я все же тоже не называл бы это такой войной в классическом понимании.
Хорошо, могут ли быть введены новые санкции против России, на которые она ответит очередным ужесточением и откажется еще от каких-нибудь от алкоголя, например,
западного? Я думаю, что не могут, а точно будут.
Будут?
Конечно. Но, понимаете, ситуация, она не то чтобы серьезно эскалируется, но санкции, вот в той логике, которую они сейчас вводят с Западом, это процесс, который не требует какой-то резкой эскалации для своего продолжения. У них есть внутренняя логика, да, то есть идет, санкции идут не потому, что Путин как бы вводит войска на Донбасс. Они идут и потому, что он, скорее всего, поддерживает сепаратистов. Они вводятся новые, даже потому, что он приобрел Крым 4 месяца назад и так далее. То есть процесс идет таким образом, что, мне кажется, сейчас от него ждут отступления. И так его нет, то будут вводиться новые санкции, новые санкции, новые санкции, пока оно не начнется. Ну, а что оно начнется, у меня есть большие сомнения. Путин человек абсолютно упертый, никогда не признающий ошибок. Поэтому я думаю, что он будет стоять очень прочно. Чем больше будет санкций, тем более прочно он будет стоять. Поэтому этот процесс будет продолжаться по нарастающей еще несколько лет, я бы сказал.
И каков будет ответ? Опять, значит, вот то, что я сказал.
Ответ будет, лишат
россиян, там, я не знаю, виски.
О, я не знаю, что будет дальше, но конец будет хорошо описанный. 2-3 года конвульсий и проигрыш новой холодной войны.
Хорошо, ваш взгляд, Павел.
Да, я тоже думаю, с Владиславом согласен. Будут новые санкции, потому что от Путина требуют.
А что можно придумать против России? Ой, уже да, вроде как все сделано.
Да, очень много. Например, поставку.
Не покупать газ нельзя?
Не покупать нельзя. Поставки высокотехнологичной продукции прекратят. А это значит, большинство оборонных заводов, верфей встанут. Я думаю, что-нибудь будет по поводу авиационного транспорта. Поставки запчастей к Боингам и Аэробусам, к примеру. Это вот можно прекратить.
Понятно, как с Ираном можно, было сделано.
Да, можно, конечно, через Китай покупать контрабандно, какие-то старые самолеты в Африке разбирать на запчасти, но, тем не менее, это все равно будет большая сложность. И тому подобное.
Ну и что, это вот...
Я думаю, так... последний удар, кстати говоря, один из последних, это, наверное, заморозка авуаров в офшорах, людей, которые близки к Путину. Вот у меня ощущение.
А эти деньги там есть, Владислав?
Я думаю, что есть, но боюсь, что сделать будет сложно.
Почему?
Понимаете, дело в том, что, к сожалению, в последние несколько десятилетий Запад, его финансовые центры стали большой машиной по отмыву денег.
Не только они же борются с отмыванием, подождите.
Ну, это очень смешно слышать, на самом деле, да, как они борются, когда начиная с Мабуту и Сухарта, и кончая всеми диктаторами всего мира, хранят в Лондоне и в Женеве свои деньги в Цюрихе, и несмотря на какую борьбу. Поэтому... Вот так жестко ударять по российским активам, я думаю, будет очень сложно. Обратите внимание, даже, условно говоря, те же самые активы Януковича и компании не заморожены. Ну,
в Швейцарии?
Какие-то несколько.
И Азаровские в Австрии.
Но не Янукович самого. Вот. Поэтому я думаю, что это очень далекая перспектива. Что касается санкций, которые могут быть применены, понимаете, в отличие от... Понимаете, какая ситуация? Ведь если американское, допустим, правительство или европейские страны вводят санкции в области высоких технологий, даже не обязательно высокие, я нельзя сказать про картриджи для Xerox, потому что их мы не производим, увы, да, как и для принтеров, как и для запчасти для компьютеров, ну и в целом огромное количество вещей. Вся техника, как говорили, когда Кремль хотел уменьшить утечку информации, был заказ на сайте госзакупок, по-моему, на 200, на 2000, я не помню, печатных машинок. Так вот, скоро это будет в реальности уже в миллионами, если мы попадем под санкции, которые ограничат завоз оргтехники.
С Тайваня, наверное, будут получать.
А вот это большая проблема. Дело или в том, с что, понимаете, даже КНР, даже там компьютер Lenovo укомплектован чипами Intel, которые могут американцы не поставлять, если они будут нарушать эмбарго. Американские санкции всемирны. А китайские компании, малазийские производители электроники, они все сидят на этой системе, на сертифицированных программах.
То есть им нужен мир, а не Россия.
Да, я думаю, что в данном случае это будет жестоко. Гораздо сильнее, так сказать, чем...
Так хорошо, Путин не понимает, что он заводит страну вот в автаркию, которая опасна для ее будущего.
Понимаете, он настолько за эти 15 лет, которые мы рассматриваем, человек настолько уверовал в то, что ему очень везет, что он просто не может поверить в то, что это, так сказать, losing strike долгое. Да, то есть, когда вы играете в казино, вам постоянно выпадает на зеро, у него ставить все время не выпадает, а потом 3 раза не выпадает, 4 раза не выпадает, уверен, что на 5-6 снова выпадет. И в данном случае ставки не снижаете. И это вот этот конкретный случай. То есть он не может.
То есть он повышает ставки?
Ну, он, по крайней мере, их не снижает, и он не может поверить в то, что это надолго. Я сказал бы так.
Ну, это же вопрос не веры, а стратегии. Значит, какие-то должны быть разумные
стратегии
основания.
Нет.
Нет стратегии, да.
В Вот это самое удивительное. Это
Понимаете, представляете себе, что вот, посмотрите на карьеру Путина за последние там, 15 лет или раньше, там, за 25 лет, вы увидите, что это пример невероятного везения, успеха, счастья, удачи. Просто это действительно невероятное стечение удачи и везения.
Вы хотите сказать, что это без личной работы?
Нет, с личной, безусловно. Но все-таки, да,
но я думаю... Вот на первом этапе, конечно, да, это счастливый жребий, да?
Ну, слушайте, извините, на нефть тоже не были его заслугой.
Не были.
Да, и многое другое тоже. Но в любом случае, мне кажется, что вера его
с народом повезло.
В успешность свою, она очень высока.
Павел, с народом повезло, долготерпивый и богобоязненный
да, повезло, русский народ. Да, повезло, конечно. Народ никогда не был субъектом. Народ в России никогда не было ни местного самоуправления, ни парламентской демократии, ни...
Ну, чуть-чуть было, но мало.
Ну, мало, да, институтов гражданского общества, очень низкий уровень доверия друг другу. Довольно-таки население, я бы так сказал, не выцерквленное, наверное, такое можно слово сказать, очень далекое от христианской морали, в том числе и за 70 лет и советской власти, и поверхностной христианизации при Романовых. Да, повезло с людьми.
Знаете, я бы не стал хаять русский народ, потому что...
Кто хаял здесь?
Ну, похвалили его.
Европы, такая вечная отсталость, которая догоняющая развитие.
Я все равно считаю, что народ у нас на самом деле очень хороший, и, к сожалению, он не заслуживает той власти, которую имеет, но, по большому счету, нельзя осуждать его за поведение последних лет. Я никогда это не пытался делать, по той простой причине, что все-таки сегодня он живет лучше, чем когда бы у него своя история. И быть недовольным в этом состоянии, вы слишком много от него хотите, объективно говоря.
Ну, смотря с чем сравнивать.
Ни с чем не сравнивать. С любой фазой истории российского народа нынешнее положение его, безусловно, лучше. Ну, поэтому он ведет себя абсолютно рационально.
Ну, недолго осталось...
Это твой вопрос. Но пока его поведение рационально.
Хорошо, давайте еще вас звонок примем. Станислав из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Станислав.
Ужасно отрицательно отношусь к политике Путина. Но я зато отношусь положительно к присоединению Крыма. Во-первых, он отошел к Украине по хрущевской глупости.
Так, мы Крым не обсуждаем, давайте вперед.
Это присоединение к России. Вот было бы это при Ельцине, то Ельцин бы, в отличие от Путина, не стал обижаться на западную критику. К тому же, на эту тему было когда-то в одной из программ «Открытая студия». И, кстати, несмотря на то, что это российский федеральный канал, там прозвучали и те, и другие точки зрения.
Понятно. Крым, значит, присоединение – дело хорошее. За Крым придется заплатить, Владислав?
Ну, уже поздно. Еще придется, конечно.
Ну, за Крым меньше же пришлось бы заплатить, если бы Россия не вложилась в дестабилизацию Украины. Донбасса, Восточная Украина.
Это вопрос.
Вот если бы... Вы помните, мы, кажется, обсуждали проблемы Крыма здесь и до, так сказать, вот этих всех трагических событий. И, собственно, речь шла о том, что там мост надо строить, воду, там электричество. И, казалось бы, логично, что Россия будет осваивать свою новую колонию, да? А выясняется, сейчас уже об этом как-то и позабыли.
Ну, как позабыли? Причем программа принята, деньги идут, ничего не забыто. Я думаю, что это финансирование идет вполне успешным и для чиновников, и для полуострова образом. Нет, все идет своим чередом. Никто не говорит, что там расходы уменьшились.
То есть не забыли про Крым, Павел?
Конечно.
Про Крым не забыли, но я здесь все равно согласен, точнее, наоборот, не согласен. У элит, какой-то части элит, все равно есть страх перед тем, что будет с ними, лично с ними, если они придут в Крым. Мы видим Аэрофлот, ситуацию с добролетом, который решил сам не летать, чтобы не попасть под санкции. Вот это вот, можно ей верить или нельзя, но... То, о чем вы в самом начале говорили, прослушки,
запись заседания футбольного союза,
где человек, похожий на Галицкого, вот объяснял ситуацию, что вы разъясните мне, будет ли у меня защита, если я туда приду, и вообще у всех у нас.
Не только он. Там еще пара крупных бизнесменов.
И не только он. Если я не ошибаюсь, там у Сбербанка какие-то дочерние. В общем, у многих компаний есть такое... Сомнение, стоит ли самим присутствовать в Крыму, и вообще ощущение есть такого какого-то саботажа.
Ну, даже. Добролет, в общем, это такой звонок серьезный, да, что не надо туда лететь.
Да.
Так что, возможно, что туда сильно вкладываться не будут, а если будут вкладываться, то государственными деньгами, то есть налогоплательщиками.
Ну, да, но понимаете, дело в том, что все равно, вот опять-таки, Максим правильно говорил, что нету стратегии, потому что если бы она была, то по большому счету, сегодня можно было бы использовать Крым как огромную разменную карту.
Что на что менять?
Ну, смотрите, что на что менять. Вот, допустим, представим себе очень простую вещь, да, российский МИД. Я говорю, это фантастика, да, выходит с рядом...
Да, вы фантастические статьи пишете в западной прессе. Распустить НАТО, создать глобальный альянс,
северный... Нет, гораздо более локальная фантастика, да. Представим себе, что российский МИД выходит и говорит: ребята, западникам, посмотрите, вообще, правду в глаза. Да, вот Крым, мы его заняли. Может быть, мы были неправы по некоторым формам. Но при этом, смотрите, там никто не погиб. Да, там есть определенные проблемы. Но Крым – это очень пестрое население. Русские, украинцы, татары, мусульмане, христиане. Очень пестрое. Была бы война. Была бы Новая Сербия, Босния и Герцеговина. Мы туда пришли, остановили это. Никто не погиб. Посмотрите, что происходит на Донбассе.
Идет так это Россия миссия. Туда пришла и...
Ну, как, неважно. Подождите.
Это мой ответ, да.
Да, это ответ, понимаю, да? Да. Представьте себе от МИДа, да? Там идет миссия.
Террористы.
Да, уже третий месяц.
Сепаратисты.
Идет там катастрофа, да? Мы пришли в Крым, и мы все сделали... Это была превентивная гуманитарная интервенция, на самом деле. Подождите, позвольте, секунду, дальше, да? Да, мы были неправы, что мы его присоединили. Но вот тогда нам не пришло в голову другой мысль. Давайте так, вы снимаете санкции. Мы, конечно, не отдадим Крым Украине, потому что на Украине фашистский режим. Но вот если, допустим, вы примете Украину в Европу, то вот Европе мы доверяем. Поэтому лет через 10, после того, как Украина станет полным членом ЕС, мы вернем Крым Европе. Тема уходит лет на 40. Ни одного из участников конфликта не будет в живых к этому времени. До этого времени остается наш и становится Гонконгом на Черном море.
Хотел сказать, да, про Гонконг.
Возникает ситуация, да, у нас там безвизовый въезд русских туда, европейцев туда, строите, инвестируйте и прочее, по добрым протекторатам. Пожалуйста.
Это у вас позитивная программа, а пока, скорее всего, нужно бороться за мир не во всем мире, а в Донбассе,
на Донбассе. Я согласен, да.
И
это так
далее.
Есть. Но в любом случае, если попытаться подумать на несколько шагов вперед, то даже эту, казалось бы, очень проигрышную ситуацию можно вырулить нормально. Вьетнам вторгся в Кампучию и сверх Пол Пота.
И слава богу.
Под аплодисмент международного сообщества в абсолютно нелегитимной операции.
И слава богу.
Что?
Что сверх.
Слава богу.
3 миллиона трупов
да,
было
и все,
уже.
И все приветствовали, да. Хотя никакого основания соблюдения суверенитета международного права не было. Но все сказали, слава богу.
Так.
Поэтому
Россия не Вьетнам,
да, я согласен,
как вы понимаете.
Из ситуации проигрышных можно сделать очень хорошие выходы.
Ну, можно было бы даже провести референдум под эгидой ОБСЕ, Совета Европы. И
только
сказать,
не
давайте,
сейчас, а потом.
Ну, не сейчас, потом, да. Давайте действительно посмотрим, кому хотят отойти крымчане.
Да. Вот когда Украина станет членом ЕС,
украинские наблюдатели,
все понятно, вот тогда, пожалуйста, мы поймем, что...
Жаль, что я не Путин, я бы, конечно, с удовольствием принял бы все эти советы. Боюсь, что этих советов ему не дают. Ему
да я думаю, что они ему и не нужны, на самом деле, потому что я боюсь, что он советов не слушает. Он, как лидер, я думаю, абсолютно состоялся и считает, что он в них не нуждается.
Вот Гитлер тоже не слушал советов. Он обычно вырабатывал позицию, навязывал ее своим
подчиненным. На самом деле, их не слушали даже гораздо менее кровожадливее, чем Гитлер, да, и гораздо менее авторитарно. Это свойство людей, долгое время пребывающих у власти, вне зависимости от того, развязывают они войны или, наоборот, ведут себя мирно.
О политике, а нам намекают про экономику, опять я тут посмотрел. Так все-таки, что с этим так называемым импортозамещением? Вот почему россияне так замечательно, значительная часть их поверила, что теперь-то будет страшный подъем сельского хозяйства, что теперь-то Россия обратит внимание на своих несчастных там фермеров, бывших колхозников, агропроизводителей, производителей и так далее. Но давайте, Павел, поскольку у вас кролики там где-то на даче разводятся, вы должны нам сказать всю правду о сельском
хозяйстве. И вот пропуская за землю через свои руки. Нет, я могу сказать, что по каким-то простым сельскохозяйственным культурам в течение года двух производства поднять можно. Например, зерновые. Для этого требуются трактора, для этого требуются удобрения, семена. Трактора, если своих не хватит, я сейчас не знаю, продают нам американцы трактора или нет, John Deere.
Ну, продают.
Продают, да. Вот их можно купить, обучить механизаторов, в крайнем случае, вот тех же беженцев с Украины, несколько десятков тысяч.
Колхозы создать? У вас такой государственный
подход? Ну, даже, нет, даже
подход.
Не колхозы. Можно обязать крупные компании, какой-нибудь Норильский Никель или Газпром, да, примерно, взять под
шефство
несколько
социалиста.
Тысяч гектар. Нет, я просто описываю, как это можно. Ну, а есть какие-то, виды сельхозпродукции, как, например, молочное животноводство, которые нужно там 4-5 лет для того, чтобы его поднять. Нужно закупить маточные стада, причем, по-моему, Европа сейчас нам перестала, не ошибаюсь, кроме санкций продовольственных, нам еще и запретили племенной скот покупать.
Нет, мы сами себе не запретили.
Нет, сами себе, не запретили, нет.
Живые животные.
Да, ну это хорошо, да. То есть 2-3 года. Нужны перерабатывающие производства молочные. Если мы говорим о садоводстве, срок увеличивается до 6-8 лет, если мы говорим о яблоках.
Есть же масса продуктов, которые в России все равно невозможно.
Да, которые невозможны. Я просто говорю по каким-то видам продукции. Там виноград можно 6-8 лет. Это, в общем, большая работа на промежуток там, от 5 до 10 лет.
Дмитрий Анатольевич Медведев сказал сегодня золотые слова: подготовить новую продовольственную программу. Я сразу с ужасом вспомнил
то, что было. Я даже хороший пример просто расскажу, о котором мало кто знает, об оснащенности, скажем так, технологической нашего сельского хозяйства. Вот есть такая отрасль грибоводства. Мало кто знает, что вешенки и шампиньоны, 80% потребляемых этих грибов мы покупаем за границей. В основном Украина и Польша. И мы даже не можем производить компост мицелий, вот тот самый компост, который засеивается мицелием, пропущенный через автоклавы, то есть такой стерильный, что называется. России пока не способны, например, производить
новые
компост.
Технологии, правильно?
Нужны. Но вот много лет пробуют, приходят частные фирмы, и этого не получается. Это работа не на один год.
Кончится тем, что, опять же, господин министр сельского хозяйства, юрист товарищ Федоров, сказал сегодня, что увеличение на 30% сельхозпоставок из Египта закроет наполовину импорт в Россию апельсинов, картофеля, лука и чеснока. Вот, пожалуйста.
Знаете, я думаю, Египет, на самом деле, Марокко, это, конечно, там можно так над этим подумать.
А Дальний Восток все равно на китайском сидит.
Понятно. Но, смотрите, кое-где, конечно, закупать за границей выгодно. Я абсолютно согласен, что Россия страна не лучших климатических зон, и некоторые продукты вообще невозможно здесь вырастить, но сама идея там импортозамещения, условно, там по шампиньонам, вешенкам, картошке, элементарным фруктам и так далее, она совершенно разумна.
За то, чтобы снизить налоги сельхозпроизводителей, не дотации, а налоги снизить, например.
На самом деле нам нужно для того, чтобы
поднялось. И снизить военные расходы, например.
Смотрите, чтобы поднялось сельское хозяйство, даже не надо строить армию. Мне кажется, что для этого необходимо, нужно, во-первых, серьезно повысить закупочные цены. Не там через скрынник и ее друзей там финансировать дотации, а именно повысить закупочные цены. То есть покупать выше рынка.
И у вас кто будет покупать?
Государство
будет покупать. А зачем?
Для поддержки.
И что там будет она делать с этим потом?
А потом, условно говоря, вы покупаете зерно выше рынка, продаете на хлебзавод, на мукомольный завод рынка дешевле, да. Это вот и есть поддержка. То, что вы даете, что вы даете обычно как компенсацию по кредитам, вы все равно отдаете.
А налоги нельзя снизить?
Я боюсь, что не поможет. Даже при нулевых, и то не будет такого.
Еще, конечно, проблема кадров. Кадры за один год не вырастить.
И проблема еще сбыта. Понимаете, сельское хозяйство – это логистика. Вот для того, чтобы это развелось, нужно в каждом областном центре иметь по такому центру, как под Парижем, Рунжиз, где привозят все местные фермеры свою продукцию, а оптовики скупают.
Я боюсь, что как раз эти системы сейчас начнут разваливаться вот в этом хаосе.
Я не сомневаюсь. Наша управленческая система, она вся на ручном управлении.
Только-только сейчас начали создаваться все эти схемы, там, торговые сети и так далее, которые, конечно, все ругают, с одной стороны, производители, а с другой стороны, они же работают все-таки.
Работают.
А сейчас у них будут серьезные проблемы. Кто-то может не выдержать этого.
Нет, согласен, могут. Но просто я хочу сказать, что вопрос не в том, насколько эта идея неправильная. Она имеет право на существование, вопрос исполнения.
Но если известно изначально, что исполнение будет плохое, лучше этого не делать, правда?
Безусловно.
Вот, не трогай то, что живое.
Да, да? Я с этим согласен. Начал с того, что не нужно разрушать бизнес, который создали сами и живут.
Давайте еще звонок из Лобни. Виталий, пожалуйста, коротко вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я старый человек и старый зритель, дилетант, естественно, и вопрос мой дилетантский. Вот в чем кардинальное отличие и как политика, и политики такой стратегической Порошенко и Януковича от политика и политической стратегии Януковича? Порошенко и Яценюка от стратегии и политики Януковича.
Хорошо, Владислав, пожалуйста, взгляните на Украину.
Я не специалист по украинской политике, я просто хочу сказать, что...
По экономике скажите.
Нет, я думаю, что политика Порошенко и Яценюка, Авакова, Коломойского и прочих людей такого рода, это политика людей, пришедших к власти уже богатыми, состоявшимися людьми, от политики человек, который пришел как кукла, приведенный олигархом. А вот кукла начала просто банально грабить. И, собственно говоря, проблема Януковича была не в том, что он там последние месяцы начал выделять между Россией и Европой, а в том, что он просто достал всех. и нарушив все обязательства...
В том числе и собственных кукловодов.
Однозначно, в первую очередь. Вот, я думаю, в этом отношении эти люди, они, как ни странно, более ориентированы на политический успех, чем Янукович, который просто ориентировал бы на контроль потоков. Насколько это в дальнейшем поможет стране, сказать сложно, потому что на самом деле Украина глубоко дестабилизирована финансово-экономическое отношение системы, и позавидовать нынешней украинской политической верхушке тяжело.
Но отступить они не могут. Их привел к власти народ.
И хорошо. На самом деле, я так понимаю, что пока не собираются.
Да, но и Путин не собирается отступить, Павел. Вот в чем проблема-то.
И Путин не собирается отступить, и
значит,
непонятно.
Война?
И непонятно. Нет, я думаю, что действительно затяжная такая фаза холодной войны. Другое дело, в какой она степени будет горячей, если так можно сказать, или холодной-холодной. Вот нам не дано предугадать, что у человека в голове, и готов ли он действительно на какие-то большие потери, и личные, и государственные.
Да, и человеческие тоже.
И человеческие тоже.
Вадим из Москвы, давайте еще звоночек, пожалуйста. Вопрос.
Оцениваете ли вы Запад? Мистрали-то уже почти двигаются. Они первые сдадутся.
Вот, кстати говоря, откажется ли Франция от продажи Мистрали?
Нет, она сказала, что не откажется. Ну, собственно говоря, мне кажется, что в данном случае западное общественное мнение и гражданское общество, оно, конечно, ведет себя очень неубедительно в этой позиции. Дело в том, что если мы посмотрим на, допустим, население тех стран, которые потеряли свои сограждан в инциденте под, на Украине.
В смысле, вы имеете в виду с Боингом?
Я имею в виду с Боингом, да.
Если Голландия?
Если мы возьмем население Голландии, Германии, Великобритании, кто там еще был из... допустим, даже эти три страны.
Австралия.
Не, я беру просто по Европу. Если мы возьмем население Голландии, Германии, Великобритании, только работающее население, то если каждый СМС-кой приведет 5 евро, Франция выплатит все штрафы за Мистраль. Но никто этого не делает, даже не пытается.
Ну, то есть, в общем... Бизнес прежде всего.
Общество тоже молчит.
Да, не готово жертвовать чем-то.
Ну, может быть, они не могут понять, что происходит. Почему? Они не могут понять опасности того, что происходит.
Нет,
в Украине и в России.
Вопрос, знаете, это вопрос не столько опасности, это вопрос просто некого объективного оскорбления. И, по большому счету, страна, которая таким образом другалась, как это произошло с малазийским Боингом, не должна молчать. А они молчат.
Ну, они не осознают, может быть, опасности превращения России в такой православный Иран?
Я думаю, опасности такой нет. Они не осознают.
А все эти люди, которые выбегают на телеэкран каждый вечер,
слушайте,
и кричат,
выбегают на телеэкран, потом
невероятные вещи,
а потом они едут в ресторан, есть французские деликатесы.
Едят.
И будут. Я думаю, что это, видите, Кремль закупил нам на 1 000 000 бутылок французского вина за последний год. Я думаю, что опасность превращения России в Иран глубоко преувеличена, но позиции...
Православный.
Хорошо, все равно преувеличена. Но позиции европейцев, они какие-то немножко...
Ну и прагматики.
Слабые. Но это не совсем прагматики.
Ну, мне кажется, что все-таки, знаете, вот эта вот чудовищная пропаганда, эти крики Жириновского и компании, все эти воскресные вечера, шабаши и прочее, не могут не действовать на сознание россиян. Мы знаем все эти опросы социологические, и поведение обычной публики, оно заводит политиков. И вот получается такая самозаводящаяся машина, которая опережает, что ли, даже желание самого вождя или там диктатора или Путина. Смотрите, сколько разнообразных людей, которые предлагают что-нибудь запретить. Это просто целый поток. Это они там соревнуются. И мне кажется, что вот это тоже большая опасность.
Ну, это такая попытка предугадать желание вождя, как-то выслужиться, показать себя еще большим путинистом, чем сам Путин. Это, по-моему, такая обычная традиция таких обществ, и в том числе и России. Я вот здесь с Владиславом просто хочу дополнить вот про положение Европы. Я все считаю, что Европа действительно прагматик, в отличие от США. И последние 50 лет так и было. После двух мировых войн никто в Европе не хочет воевать и погибать. Мы это видим даже по каким-то совсем минимальным локальным кампаниям в Югославии, Ливии, Ираке, но относительно двух мировых войн. Тогда как США действительно, кроме того, что не понесла больших потерь, там, кроме Вьетнама относительных, последняя страна западного мира, которая сохраняет, ну, какой-то месседж, я бы сказал, какую-то сверхидею.
Идеализм, правильно.
Да, страна, которая до сих пор базируется на таких квази- или там суперхристианских корнях, причем уходящих скорее в такой даже Ветхий Завет, а не в Новый. Страна, которая искренне считает, что они последний оплот демократии, что это Новый Израиль, Новый Сион. Mm-hmm. Страна, которая гарантирует всему миру жизнь и, в общем, правильное существование. В Европе этого ничего нет. Европа утилитарна, прагматична и пока, в общем, не готова отвечать на серьезные вызовы или тем более их создавать сама. Это вот мое такое мнение.
Владислав, пожалуй, последнее. Каков ваш прогноз? Будет ли ужесточаться политический климат в России?
Да, наверняка. Но, знаете, он будет ужесточаться, но не будет жестким. То есть это будет процесс, но не результат.
То есть десятки политзаключенных, а не сотни?
Нет.
Пока 45, мы имеем.
Ну, в этом же пределе.
Хорошо, спасибо. Сегодня в нашей московской студии были научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и главный редактор сайта «Русская планета» Павел Пряников. Вел эту передачу Михаил Соколов. Ну и мы немножко поговорили о 15-летии правления Владимира Путина и о сегодняшнем дне. Всего вам доброго. До свидания.